прямом эфире «Радио Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Приветствую своих коллег по телефону. Диана Кабракова. Привет, Диана.
Здравствуй, Олег.
И Алексей Красильников. Леша, здравствуй.
Привет.
Вам слово.
Я, знаете, в недоумении нахожусь. Мне сейчас на минутку показалось, что мы как-то довольно скучно живем. Читаю новость о том, что 200 козлов в пригороде города Сан-Хосе, это Калифорния, сломали забор и захватили улицы города. А хозяин фермы, собственно, на которой жили эти 200 козлов, встретил их по дороге из магазина. Представляете, легкий шок, когда он увидел, что все это вывалилось... Все животные вывалились на улице. Но такая новость для отвлечения внимания. Рубрика «Самая страшная» в кавычках новость сегодняшнего дня от Дианы Кабраковой. Ну, в общем, местные жители там теперь шутят, что козлы не соблюдают карантин и правила социальной дистанции.
Ой, и, в принципе, смешно. Абсолютно правы.
Да.
Абсолютно прав. Мне в этом смысле...
То ли еще будет...
Мне в этом смысле запомнилась фотография одна, я, правда, не знаю, насколько она смонтирована, но уж, правда, хотелось в нее поверить. Относительно того, как дикие животные, просто животные захватывают города или там опустевшие улицы, это когда, по-моему, во французском каком-то городе, едва ли не в самом Париже, такая фотография, и утки идут по улице, и за ними на другой стороне улицы такой вход в ресторан, и помечание, что этот ресторан, в котором подавали самую какую-то элитную, самую престижную кухню, как раз из утки. И вот, мол, типа утки пришли посмотреть, ну что, ребят, как вы там вообще живете без своей и любимой пищи? Поэтому, когда дикие животные как-то вот возвращаются или ведут себя по-хитрому, это всегда забавно, а вот в условиях вот этого вот самоизоляционных моментов это всегда еще привлекает двойной интерес.
Ну да, то, что у нас было сегодня в эфире, давай к этому перейдем и расскажем тем, кто, возможно, что-то пропустил, какие-то темы, новости сегодняшнего дня, ну и как раз проанонсируем то, о чем у вас с Олегом пойдет речь во второй половине дня. Но на самом деле для меня сегодня в очередной раз стала насущная история про международные организации различные, и вот сегодня у нас фактически две новости слились воедино. Во-первых, глава ВТО, Всемирной торговой организации, подумывает об уходе, о чем сегодня пишет Bloomberg, и говорит он о том, что организация перестала быть полноценной, перестала полноценно функционировать, и, в общем, у него из серии сдают нервы, и он больше не может справляться с вот этим, с американскими различными препонами, ну а понимая, что карантин, коронавирус, они сделают экономику несколько слабее, чем она была до сегодняшнего года, до сегодняшних дней. Ну и, соответственно, справляться с этим экономическим кризисом будет в разы сложнее. И параллельно с этим, вот получили сообщение про главу ВТО, американцы, не побоюсь этого слова, решили обойти Совет Безопасности ООН, если вдруг не будет принята резолюция об ограничении поставок вооружения в Иран. Ну, то есть мы понимаем, да, что, собственно, такие площадки, ну, по сути, значимые, потому что очевидно, что лучше так, чем вообще никак. Но такие площадки обходят вниманием, и, в общем, некоторые страны действуют абсолютно на свое усмотрение, и причем не ставят в расчет ни реакцию других стран, которые тоже являются участниками этих организаций. Видимо, даже каким-то образом не рассматривают будущие последствия. Ну вот, например, господин Столтенберг, у вас сейчас мы даже отчасти перекликаются эти
мой
темы.
Мой любимый тамада, мой любимый человек с микрофоном.
Вот-вот. Он любит делать разные сомнительные заявления в том числе. Сегодня глава НАТО разразился странными комментариями, и там мне, знаешь, больше всего меня зацепило, что, он комментировал помощь Италии, России, и говорил о том, что, ладно, из серии помогли, ну так помогли. Но все равно за фейками надо следить. У меня вопрос возникает. Собственно, если, может быть, грубо будет сказано, но если вы такие прагматичные и умные, почему вы сами не организовали помощь Италии? Почему вы оставили эту страну наедине со своими проблемами? Ну, причем проблемами международного характера. Почему вы не помогли какими-то финансовыми средствами, медицинскими ресурсами? Что случилось? Где это хваленое объединение и вот эти вот все призывы, что мы одно целое, мы друг за друга постоим? У меня прямо возмущение все это вызывает. И тут же я понимаю, что вряд ли бы я могла быть дипломатом. Не такие стальные
видишь,
нервы.
Ты говоришь, что самая страшная новость – это козлы во время самоизоляционного периода. Нет, тут есть люди, которые хлеще козлов привлекают внимание, чтобы кто бы ни подумал. Я на самом деле не знаю, прям с чего начать, потому что обе темки, оба вот эти заходы просто, ну просто прям суперские. Вот я не знаю даже, какое хорошее слово подобрать, просто потому что действительно. Вот я не знаю, дожали ли американцы, там еще кто-то в ВТО, я не знаю. Наверное, рано еще судить, но вот трещит, да, вот эта система международных организаций, про которую международные юристы огромное количество лет, ну вот я могу только на своей памяти, сколько общаюсь, все время, с самого начала об этом говорили, что да, система устарелая, да, система работает не так, как хотелось бы, но при этом лучше ничего не придумано. И фишка вот как раз всего этого в том, что, ну как сказать, это старое, это вот те древние нормы, и вот в правовом, что ли, поле, чем вот меньше новшеств, чем меньше каких-то инициатив, вот, которые возникают здесь сейчас, тем лучше. Говорили они все это время. И вот, я не знаю, насколько сейчас, конечно, все это дело вот треснет, рухнет или еще там как, но вот что ЮНЕСКО, что ВОЗ в свое время вот лишились финансирования, теперь ВТО, я не знаю, до чего дойдет здесь, но это все вот эти трещинки в фундаменте, у меня даже голос немножечко сорвался, но я не очень так сильно переживаю, честно. Просто вот интересно, как оно будет дальше. Ты абсолютно правильно подмечаешь, что страны сейчас не то, чтобы ведут такую политику, которая выгодна им, а ведут политику, не обращая внимания ни на какую реакцию. Вот это намного, на мой взгляд, правильнее. То есть одно дело сделать то, что тебе лучше, а другое дело сделать и наплевать.
Как бы они могли отреагировать, и какие бы последствия были бы на эту реакцию? Тоже ведь понятное дело, что кто-то от Америки зависим, у кого-то много совместных контрактов, экономика, гуманитарные какие-то связи, социальные. В общем, все настолько сильно переплетено, что, ну, наверное, кто-то даже в грубой форме, да даже и не в грубой форме, просто боится высказаться, наверное.
Насчет высказаться вообще не уверен, потому что вот мой любимый тамада, человек с микрофоном, Йенс Столтенберг, вообще обожаю его. Я реально как боюсь, что вот закончится коронавирусное вот это самоизоляционное время, я выйду из дома и как-нибудь в первую неделю там в метро или в троллейбус, или в автобус, или в такси сяду, а там Столтенберг с микрофоном и такой: вы знаете, Алексей, о чем хотелось бы поговорить? Потому что посмотри темы, которые он освещает, он же вообще про все говорит, серьезно. Про мой любимый рестлинг он наверняка расскажет. Вот сейчас мы только что прослушали интервью про то, как КХЛ будет жить. Дальше наш коллега Кирилл Гришин великолепное интервью взял. Он и про это может говорить. Он же реально обо всем умеет говорить. Просто вот умеет, может, хочет. Вот в чем смысл. Главное, недавно получил продление контракта, с ним продлили соглашение еще на пару лет. Вот. Поэтому в этом смысле тут одно дело высказаться, а другое дело именно, что поступить и поступить так. Вот в свое время была такая присказка, поговорка. Она, правда, знаешь, касалась времени. После нас хоть потоп, да? То есть мы сейчас будем... Ну, такая вот ее приписка. Она наверняка звучала в другом смысле и вырвана из контекста, но суть такая, что вот мы сейчас живем, а то, что будет дальше, нас вообще не касается. Здесь то же самое, только не по времени, а вот в пространстве, что ли. То есть мы вот здесь у себя на огороде ведем себя так, как хотим, а вот то, что за пределами заборчика, нас не волнует, нас не касается. Если вам интересно, давайте участвуйте, но мы будем руководствоваться интересами своего заборчика. Это я сейчас параллельно еще просто вспомнил в качестве примера вот этот законопроект. Я не знаю, насколько он уже был принят и насколько пошел в силу относительно того, что на дачном участке теперь тоже придется регулировать и шум, и размеры построек, и там задымленность. А вот в мировом масштабе никакого такого органа, который бы взял и сказал: нет, ребят, давайте-ка жить вот так и никак иначе. Вот был такой орган ООН, Совет Безопасности ООН, но мы все чаще видим, что там это по большей части как площадка высказаться. Я имею в виду именно Совет Безопасности как орган, который принимает обязательные для всех решения, хотя, опять же, если мы вспомним, вспомним начало 2000-х и всяческие там военные бомбардировки, вторжения тоже и решениями этого. Этой организации далеко не все руководствуются. А так, да, мне кажется, пандемия в этом смысле подтолкнула к очевидному, увы, не самому приятному, но к очевидному, что страны, отдельная страна будет все охотнее, все чаще высказывать свою фи международным организациям, своим другим партнерам, коллегам или просто случайным прохожим. Ну вот, таковы реалии. Не скажешь, что это прям удивительно. Поэтому да, вот про эту самую, вот эти обвинения про моего, извините, пожалуйста, про моего любимого Тамаду Столтенберга в 8 часов вечера по московскому времени, прям пропесочим по полной. И про ВТО, да, это вот тема такая, очень такая, звоночек такая, сирена такая, еще может быть беззвучная, но уже красненьким моргает.
Вы обязательно спросите мнение специалистов, как они думают, доплачивают Столтенбергу именно за обвинение, потому что мне видится, что он больше делает не какие-то заявления, а у него какая-то бесконечная риторика обвинений. Россия виноват, да, Китай
думаю,
виноват, весь мир виноват.
Я думаю, он сам за это доплачивает. Ну смотри, он получил возможность говорить все, что угодно, и при этом с красивым титром, и вроде как никто не подкопается. Поэтому я не знаю, сколько ему доплачивают. Мне кажется, он еще из своей зарплатки немножечко обратно кладет. Вот, но только, чтобы я мог говорить про все, что угодно. Вот еще чуть-чуть доплатит и реально будет рассказывать про российский хоккей. Тут, мне кажется, такая ситуация. Человек на это место поставлен, и все так сложилось как раз, чтобы вот языком вязать на все возможные темы. И ему еще, да, и вот кто кому-то платит деньги, я бы задумался.
Еще, знаешь, момент, ну, понятное дело, что со мной многие не согласятся, но мне все чаще кажется, что международные организации, ну, даже те, которые уже существуют очень долго, они все равно имеют определенный срок годности. Я сейчас не хочу как-то затмить значимость этих структур. Они, безусловно, необходимы и значимы. Мы уже несколько раз об этом сказали. Но все-таки я с тобой согласна в том смысле, что, ну, вот даже о реформах ООН говорили многое, несколько лет подряд. В общем, никаких каких-то существенных реформ Организации Объединенных Наций мы так и не увидели. Но понятное дело, что вы не можете пользоваться, не знаю, каретой, когда все ездят на автомобилях. Ну, условно, примитивный пример, но тем не менее. И вот этот вот срок годности, ну, не хотелось бы, чтобы он вышел, когда произойдет, ну, что-то более страшное, тьфу-тьфу-тьфу, чем есть сейчас с коронавирусом. Потому что, казалось бы, эта проблема, она должна объединять. Мы повторяем это как мантру, но по факту не объединение, а еще больше разъединение какое-то образуются. Хотя изначально показалось, что вот эта легкая ширма единения какого-то, она все-таки присутствует. Но, похоже, это было как-то ошибочно. Слишком мало времени потребовалось на то, чтобы полетели какие-то обвинения снова.
Вот нисколько не пытаясь кого-то обидеть или задеть, но разговор о реформе ООН, ну, они очень наивны. Вот честно, абсолютно. Они наивны. Почему? Потому что хотеть реформ, это значит хотеть либо другой орган, либо этот же орган международный, который бы пользовался абсолютным авторитетом у всех. То есть, чтобы все страны, ну, или там, не знаю, наверное, все ведущие страны сели и сказали: ребят, вот как эти ребята скажут, так мы и поступим. Сейчас, ну, с подачи одной стороны, все больше стран такие речи заводить не станут, не будут. Почему? А зачем? Потому что а зачем? Мы видим, как разбредается вот эта международная политика по разным регионам, по разным кусочкам планеты. И там, естественно, ну какая разница, грубо говоря, с Сальвадором и Гондурасом, моим любимым, что там он про них думает, если мы сами можем здесь что-то решить. Это вот условный пример, кстати, у этих двух стран очень серьезная и тоже очень проблемная история. Но вот почему-то мне вспомнились именно они. Обязательно к этому моменту подойдем. Насчет реформ не знаю, но насчет будущего обязательно расскажем. Просто потому что в определенных направлениях будущего творится здесь и сейчас, и немножечко вот хотелось бы, знаешь, в повседневщину, что ли, вернуться, вот в ту самую удаленку, в ту самую самоизоляционную. Кстати, вот интересно, а генсек НАТО работает по удаленке? Вот он как-то работал из дома? Вел какие-нибудь стримы,
ну,
пел
всего,
какие-нибудь,
да,
песни?
Скорее всего, да.
Мне прям даже интересно. А то что-то давненько я про него не слышал, может, он там, не знаю, где был, в отпуске, что ли, не знаю. Ладно, в любом случае, давай вот об этом моменте тоже, может быть, хотелось поговорить. Вот не было генсека НАТО, не было Столтенберга, не было слышно так активно, активно несколько месяцев. Вот можно представить себе, чтобы место генсека НАТО занял какой-нибудь человек-фрилансер, то есть которого позвали в Рио, такой даже не в Рио, а вот просто на котором заткнули дыру, или которого сказали, вот ты, вот тебе функционал, но ты у нас не в штате. То есть если что, мы на тебя все спихиваем, выбрасываем.
На самом деле, но, понятное дело, не так масштабно, но я уверена на 100%, что в рамках Североатлантического альянса есть ряд должностей, которые работают, ну, на которых можно работать удаленно, ну, как фрилансер. То есть это сотрудники там, по договору, которые могут работать не в офисе, но, в общем, выполнять определенный функционал. Но сегодня, кстати, день фрилансера, о чем мы говорили тоже в утреннем эфире, и надо сказать, что сильно изменилось отношение к этой группе людей, и раньше как-то, наверное, все даже немного со смешком реагировали на этих работников, но теперь относятся к ним вполне серьезно, потому что, ну, понятное дело, что обязывает отчасти и реальность технологическая 21 века, а фрилансом там по статистике, по разным данным занимаются в основном айтишники, ну, в общем, люди, связанные с какими-то технологиями, да,
ну, не
информационными в том числе.
Работать по удаленке, например, в области консалтинга совершенно запросто. Если, ну, я может
это
быть, здесь
да,
уже немножечко в другую
понятно,
область ухожу,
конечно.
Но не только технологии. Я вот именно уточнить, извини.
Да, это абсолютно точно. В абсолютно разных сферах есть эти фрилансеры, просто зарабатывают, ну, как показывают цифры, зарабатывают больше всего айтишники и якобы фотографы. Вот вторая строчка осталась на самом деле под вопросом, потому что и у нас была в эфире фуд-фотограф, ну, и как-то она не сказала о том, что зарабатывает какие-то баснословные деньги, но там, понятно, понятное дело, что какие-нибудь свадебные фотографы, фотографы мероприятия.
А ты не думаешь, Диан, что имелось в виду вот это вся индустрия? То есть просто этих фотографов слишком много на тот кусок пирога, который, да точнее на большой пирог, который есть в виде вот этой востребованности фотографов, фрилансеров. И поэтому каждому достается маленький кусочек. А в целом это огромнейший рынок, который вот действительно сейчас не иссякнет, потому что запечатлеть свои моменты, красивые моменты жизни, и что вот я правильно слово-то сказал, прям проговорился, чтобы они были красивыми, хотят многие. Понятное дело, что сейчас у каждого телефон, который снимает хорошо, камера, которая снимает хорошо, а вот чтобы это все дело было еще с какой-нибудь дополнительной такой красивенькой, хотят очень многие. Поэтому фотографам, мне кажется, ничего в этом плане не грозит. Другое дело, что им нужно находиться для этого как-то на улице, что ли. Но, с другой стороны, переориентироваться в какие-нибудь монтажники или фотошоперы тоже относительно несложно. Поэтому с фотографами я бы удивился. Может быть, человек лично по себе судит, но то, что этот рынок огромен и количество фотографов огромно, и у них у каждого найдется дело, ну, я нисколько не сомневаюсь.
Но это не только, кстати, про фотографов можно сказать. Это, ну, в принципе, про фрилансеров в целом можно так все охарактеризовать. Я бы, знаешь, здесь обратила внимание на все-таки защищенность. То есть до того, как нас всех накрыл коронавирус, ну, наверное, примерно половина фрилансеров, они задумывались о том, чтобы, например, были какие-то накопления, или о том, что надо оформить официально свою деятельность, как ИП, как самозанятый, ну там еще каким-то образом. То есть вот этот вопрос защищенности, о нем нельзя ни в коем случае забывать, потому что есть аудитория людей, называющих себя фрилансерами, но которые остались там без документов на руках и которые сейчас вынуждены регистрироваться как, собственно, безработные и люди, которые пытаются получить какую-то помощь от государства. То есть вот в этом моменте не надо забываться, что настоящее или будущее, оно такое вот все красочное, с единорогами и без проблем. Проблемы могут возникнуть, извините, но в любой момент, и проблемы могут быть разного характера. Поэтому если вы вот такой вот свободный художник, и находитесь в свободном плавании, мне кажется, что эти люди никогда не должны забывать о дне завтрашнем и всегда иметь какую-то подушку безопасности, ну вот в виде там какого-то статуса юридического, либо в виде финансовой подушки безопасности.
Была вот эта очень такая громкая резонансная история относительно недавно про вот тот, как это правильно называется, детский сад домашний, который никак никем не был в одном из российских регионов не оформлен, не зарегулирован, а деньги там крутились большие. Если вы начинаете любое дело, неважно, фотографировать или устраивать детский сад на дому, нужно прекрасно понимать, что если вы не оформили никаких документов, юридически ничего не оформлено, вам и помощи никакой не будет. Имеется в виду помощи как какому-то малому бизнесу или чему-то подобному. Документы – это вещь такая необходимая. Кстати, давай, может быть, пару слов еще и скажем про вот... Это очень любимая мной тема. Она сейчас перекликается вот с той, которую задал буквально на днях президент российский, когда в ходе очередного своего послания заявил, еще одну денежную выплату, на этот раз семьям с детьми. И вот просто я это обожаю. Естественно, как только появилась какая-нибудь новая темка, новый заголовочек, сразу же туда потянулись фальшивки. Фальшиво, я даже не знаю, кто, как назвать людей, которые занимаются фальшивками. В общем, фальшивогонщики.
И оказывается, что люди...
Мошенники. Спасибо огромное. Огромное количество этих мошенников, которые почему-то тоже всегда находят своего потребителя, клиента, тот самый рынок для фальшивых сайтов, для мошеннических сайтов. Я теперь слово буду повторять как можно чаще. Оно есть, оно повторяется. Помнишь, буквально пару-тройку недель назад мы возмущались и удивлялись, как так появляются фальшивые сайты, мошеннические сайты, их огромное количество для выдачи пропусков, хотя бы оформить пропуск, ну, делов-то. Угу. Теперь то же самое с выплатами детям. Конечно, да, есть наверняка значительное число людей, которые бы хотели получить эту денежную выплату, не имея детей, и для этого могут воспользоваться какой-то мошеннической, опять же, схемой. Но иначе как вот этим повышенной доверчивостью или верой тех же мошенников в то, что их схемы будут работать, иначе я никак это объяснить не могу. Вот об этом мы сегодня тоже обязательно побеседуем. 18 часов Катерина Гордон у нас будет в эфире. Прям вот пристану я с этим вопросом и с психологической вот этой вот подоплекой, и действительно с реальной, потому что поначалу железо не выдержало, сайты рухнули. Сайт, собственно говоря, госуслуг или куда-то можно было обращаться. А как дальше? Ну вот будем смотреть. Везде приходится потерпеть чуть-чуть, чтобы все заработало.
Ну вот ты знаешь, действительно, если какие-то мошеннические схемы рассматривать, например, с материнским капиталом, то это хотя бы более-менее как-то понятно и можно объяснить. То есть там и те, кто хочет получить материнский капитал, они, в общем, прибегают к этим серым схемам. Но вот с выплатами это, конечно, история, мне кажется, гораздо страшнее. То есть мало того, что рухнул сайт, потому что там несколько миллионов человек сразу обратилось за выплатами, мне просто, ну, даже страшно представить, либо в каком люди находятся отчаянии, если они доверяют, видимо, абсолютно любому ресурсу и, собственно, как-то их разводят на деньги. При этом, надо сказать, вот буквально на днях, я не помню фамилию, но с женщиной в России, она то ли какой-то видный экономист, то ли чиновник, я вот, к сожалению, забыла фамилию, но вот в телеграммах, как я люблю, обсуждали это все очень бурно и красочно. Так вот, ее тоже развели на деньги. То есть, понимаете, люди, которые связаны там с экономикой, понимают, что не нужно рассказывать там всем подряд свои пин-коды, или если вам позвонили якобы из банка, то лучше вам перезвонить самому, чтобы убедиться, что звонили именно без банка, и там не передавать никакую личную информацию. Человек, мало того, что он один раз перевел деньги, так он пошел еще потом, снял оставшиеся с карты и перевел, куда его попросили. И все это был вот такой вот большой мошеннический план, который удалось реализовать. Если это удается сделать с людьми, понимающими в экономике и финансах, то что говорить о простых людях, ну, собственно, как мы с вами? Здесь возникают вопросы. Ну, то есть вопросы грамотности населения, финансовой грамотности, о том, что мы тоже говорим в нашем эфире регулярно, их тоже надо поднимать, и с Екатериной Гордон вы тоже можете это разочек обговорить.
Очень, конечно, это классный момент. И здесь действительно я, наверное, соглашусь с тобой в том, что это больше вот это доверие и больше готовность. Готовность, опять же, поверить во что угодно, как угодно. Что попроще, что побыстрее, что покороче, чем обратиться к чему-то вот легальному, чему-то работающему. Ну и плюс действительно никто, я думаю, вряд ли кто-то серьезно дослушивал там, да, что эта выплата будет с июня, что еще впереди две с лишним недели. Старинное правило, если есть открытое окошко, не нужно в него ломиться прям сразу, учитывая, что то, что в ней, в этом окошке кассы обещают, будет прямо здесь и сразу. Если здесь и сразу, тогда можно, да, можно призадуматься. А если это на будущее, ну, честно говоря, очень, очень удивительно.
Я, вот, кстати, ты сказал о психологии. Да, ты сказала о психологии, и меня сейчас посетила мысль, может быть, у людей был и страх, что им не достанется денег, что в какой-то момент там после какого-то посетителя, не знаю, клиента сайта деньги закончатся. Вот, не знаю,
ты знаешь,
думают,
я вот, может быть, сейчас выскажу наивную или крамольную вещь, но вот, вот по собственным ощущениям, вот мне кажется, хватить денег, которые выделяют и обещают, может, должно вот на все, что обещали. Другое дело, как потом чиновники уже на местах эти деньги до людей доводят. Очень злая, очень серьезная проблема, она связана, так я сейчас прям не буду таить это, с выплатой денег врачам. Деньги-то есть, вопрос в том, чтобы их довели до человека, который в них нуждается. Диана, у нас время совсем поджимает. Да. Очень приятно с тобой пообщаться. Ждем
хорошего
завтрашнего
эфира
дня, чтобы пообщаться еще раз с тобой. Спасибо. И вечером прям врежем джазу.